Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. Всем здоровья и милости Божией. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова. За режиссерским пультом, наконец-то, наш постоянный режиссер Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495, звонить нужно 8495 и телефон 959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пока мы в прямых эфирах, пожалуйста, звоните, общайтесь с нашими батюшками, делитесь своими мыслями. И я поздравляю вас с праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы, любимейшая на Руси икона. С этой иконой благословляли в путь, с этой иконой родители благословляли венчающихся детей на новые добрые дела, на ратные подвиги. В период смуты, когда поляки захватили Московский Кремль в 1611 году, патриарх Гермоген благословил передать чудотворную икону Пресвятой Богородицы Казанскую князю Дмитрию Пожарскому. И наши войска, как вы знаете, освободили и Кремль, и Русь святую от самозванцев и польских захватчиков. Именно Казанская икона Божией Матери стояла и у истоков царствования Романовых. В Богоявленском Елоховском соборе находится древний чудотворный список этой иконы, который и по сей день помогает, исцеляет, охраняет нашу святую церковь и верующих. Слава Богу! И Казанский собор на Красной площади восстановлен, и в Казанском соборе Петербурга, нашей северной столицы, теперь проходят службы. И сколько чудотворных списков иконы: Казанская Каплуновская, Казанская Касимовская, Ярославская, Тобынская и множество других. 4 ноября теперь и гражданский государственный праздник – День народного единства. Именно на Казанскую был, кстати, собран Союз русского народа в 1905 году для защиты Святой Руси от внешних и внутренних врагов в память о русских героях Куликовской битвы, Пересвете и Ослябе. Вот от внешних и внутренних врагов в 1905 году очень нужен был такой союз. И вот этот союз входили и представители царствующего дома Романовых, и все сословия России – дворяне, купцы, крестьяне, мещане. И говоря сегодня о народном единстве, дорогие братья и сестры, хотелось бы это единство увидеть и в наших современниках. Нас объединяет что? Вера, Родина, земля, которую нам оставили наши предки – наша общая история и культура. Как пел Игорь Тальков сегодня, кстати, день его рождения, Вот ему бы исполнилось-то всего 66 лет, но он в нашей памяти остался молодым, юношески стройным певцом и поэтом. Так вот, он пел священной музыкой времен над златоглавою Москвою, струился колокольный звон, но даже самый тихий он кому-то не давал покоя. А золотые купола кому-то черный глаз слепили. Ты раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили, Россия. Что ж, вечный бой до конца времен будет продолжаться. Вечный бой добра и зла, совести и наглости, любви и ненависти. Вечный бой во всем мире, в государствах, в сердце каждого из нас. И заступничеством Богородицы мы остаемся на стороне света, а не тьмы, на стороне Бога Слова Христа. Ему же честь и слава всегда. С праздником, дорогие радонежцы, здоровья вам и милости от Царицы Небесной. И сегодня наш дорогой собеседник из Ярославской митрополии. Он у нас бывает не так часто, но все-таки бывает. Это игумен Николай Шишкин, магистр богословия, благочинный Угличского района Переславской епархии, преподаватель духовной семинарии Ярославской. Дорогой батюшка, благословите всех, кто нас слушает
Бог нас
и кто
всех
в студии.
Благословит всем. Также присоединяюсь к вашим прекрасным словам, дорогая Нина. Действительно, это такой самый светлый праздник, один из самых светлых праздников, память избавления Москвы от поляков 4 ноября, поэтому и День народного единства. Конечно, я присоединяюсь к вашим словам, и Бог нас всех благословит и поможет нам.
Спаси Христос, батюшка. Вот у вас же престол сегодня, да?
Да,
Казанская, Ярославская?
Сегодня в Угличе, в одном из самых лучших наших храмов. Он стоит в самом центре города, в историческом. И у нас сегодня престольный праздник. И более того, у нас еще двойной даже праздник. Сегодня совершается память и священномученика Серафима, архиепископа Угличского, пострадавшего в 37-м году, расстрелянного со священнослужителями и мирянами, послушниками в местах не столь отдаленных. Это была огромнейшая личность, потрясающая. Он был необыкновенно образованным человеком. В свое время он был игуменом на Толге, когда до революции Толский монастырь был мужским, да. И он был, и затем он стал епископом угличским, потом архиепископом угличским. И в свое время, несколько месяцев, он стоял во главе всей русской церкви. Сопротивлялся он обновленчеству. И
это в 17-м году?
Где-то в годах 20-х, когда там была борьба с обновленчеством, были непоминающие всякие. Ну, это очень такая новейшая история церкви. Но он в свое время принял на себя вот такой еще крест, поэтому он у нас икона в храме. Почему-то вот художник, который писал его икону, изобразил его в зеленой мантии. Мы сопротивляться не стали. Поскольку все-таки он имел отношение к...
А почему зеленая мантия? Это что символизирует? Ну, патриаршество?
Ну, конечно. Он, ага. Он, конечно, не был никаким патриархом, это разумеется. Вот. Но после смерти владыки святителя Тихона он несколько месяцев практически стоял во главе церкви. Это исторические данные. Ну, той части церкви, которая не впала в обновленчество, все вот эти всякие различные ответвления, когда, в общем, дружится государство, то, конечно, и церковные организации испытывают огромнейшие неудобства, ну, и давление. Вот он, в общем, был таким истинным воином Христовым, который, собственно говоря, и пострадал. А Казанский храм он любил. Наш Казанский храм был закрыт в 1931 году. А он был арестован в 28-м, так что он Тогда все храмы, основная масса монастырей и храмов Углича были закрыты, и в Казанской церкви он служил, конечно.
Батюшка, ну вот у вас в Угличе, по-моему, не пострадали храмы, их не сносили, потому что город такой, как жемчужина. Столько храмов много?
Храмов очень много.
А было еще больше?
Было, конечно, очень много, было других храмов. Самые красивые, самые лучшие храмы были, к сожалению, взорваны.
Самые старинные.
Да, когда строилась Угличская ГЭС, храм взрывали, и вот эти камни, все, что оставалось от взорванного храма, буквально сваливали в стеллы, чтобы запрудить Волгу. Да. К сожалению, это было. Какие прекрасные. Филипповский храм, Зосима и Саватия. Потрясающе был затоплен Свято-Паисийский Покровский монастырь. Огромнейший, древнейший. Столько было утрачено. Из 42 храмов, которые находились в черте города, осталось только, может быть, храмов 10.
О.
И два монастыря. Ну, три. Потому что это монастырский комплекс Воскресенского монастыря у нас. Он его строил еще и митрополит Иоанн Иссысоевич. Ну, при нем строили. Он был в свое время архимандритом этого монастыря. Вот у нас жемчужина тоже в городе есть. Воскресенский монастырь, основанный аж в 11 веке. Вот, и, собственно говоря, сейчас это мужской монастырь, два женских на территории Углича, Алексеевский и Богоявленский.
И вы благочинный всех монастырей, да?
Ну, благочинный монастырей находится в Переславле, я благочинный мирских храмов. Ну, конечно, не благочинный данной территории, конечно, имеет непосредственное отношение к монастырям в том числе. Так что у нас...
И места-то какие у вас великорусские.
У нас духовная жизнь. У нас 30 тысяч человек в городе, население, 3 монастыря и 8 действующих храмов.
Как хорошо. Тысяч. Зато никакого ковида у вас нет. Батюшка...
У нас действительно нас как-то Господь не миловал. Да.
Ярославская митрополия, действительно. Так, вот к нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. С праздником вас, батюшка. Вас
добрый праздник. Вечер, с праздником.
Батюшка, вопрос такой, вот есть такие слова, у Бога обителей много. Но как бы если вот сравнить по нашей родине, вот Магадан, допустим, там Сочи, вот там как бы вот разница. И вот когда мы отходим, Бог, наверное, у нас спросит, ну как я захожу к вам в храм примерно и... смотрю на вас вопросительно, вы меня спрашиваете, вы что-то хотели. Вот, что мы можем вот сразу Богу сказать? Можем мы сказать, что Господи Иисусе Христе, Пресвятая Богородица, ну, как мог, старался вас любить, идти к вам. Благословите на послушание.
Вы имеете в виду после смерти уже, да, вы имеете в виду?
Да.
Слова. Я сейчас отвечу. Спасибо за прекрасный вопрос. Эти слова у моего отца обители многие суть. Прекрасные, чудные слова. Господь Бог говорит. Эти слова, вернее, не мог сказать никто, как только сущая любовь. Господь, понимаете, многие святые отцы говорят, что Господь и воскрес-то, потому что он есть любовь. Потому что любовь единственное, что имеет право на жизнь в вечности. Поэтому апостол Иоанн Богослов и евангелист, любимый ученик Христов, да, и самый младший из них, говорит, Бог есть любовь. Вот когда Христос говорит у отца моего обители многие суть, он говорит для того, чтобы мы с вами не отчаивались ни в чем. И стремились бы туда, где не есть болезнь, ни печаль, ни воздыхание. Конечно, есть такое понятие в богословии, как апокатастасис, то есть, что спасутся все. Григорий Ниский вообще в свое время говорил, святитель, один из самых великих отцов Святой Церкви, говорил, что сатана покается. У него такое было воззрение. Но это не совсем принято церковью. Но, тем не менее, вот таким образом. Конечно же, Господь примет нас в свои обители, тем более, если человек осознает, что хотя бы то, что все определенные вещи, которые происходят в его жизни, нехорошие, а происходят благодаря тому, что человек просто не соблюдает тех мер предосторожности, которые написаны, записаны Моисеем, в частности, в заповедях, в Декологе, в 10 заповедях. Евангелистами записано в заповедях блаженства. Ведь мы говорим блаженни нищие духом, так? Блаженни плачущие. Могут сказать, а что это такое блажен? А ведь слово блажен переводится дословно, если перевести со старославянского языка, ну, из греческого. Это переводится как осчастливленный, несчастливый, потому что никто же благ, токмо Бог, да? А осчастливленный, осчастливленный может быть, значит, только кто? Кто нищий духом, кто плачет там, кто миротворец, кто ищет правду и так далее, и так далее. То есть вот эти все вещи, они прописаны. Нужно читать внимательно Евангелие, стараться хотя бы немного, хотя бы чуть-чуть исполнять это. Неужели человека, который исполнял, пытался исполнить все то, что говорит церковь, Господь отринет небесное царство, никогда такого не будет. Никогда не думайте. Человек наказывает себя в этой жизни, конечно, сам, совершая те или иные вещи. Вы знаете, как вот есть такая сказка про Алёнушку и братца Иванушку. Ведь она предупреждала, не пей, кто там предупреждал его, не пей из копытца, козленочком станешь. Так же и нас Господь Бог предупреждает. Ну, не надо вот тебе блудом заниматься, тебе плохо от этого будет. Не надо тебе воровать, не надо тебе говорить про друга своего, свидетельство ложно там и так далее. Что там написано в Декологе, так ведь? А мы приступаем это, и, кстати, приступая, забываем каяться. Поэтому нам и кажется, что Бог такой немилосердный и наказывает нас. Наказываем мы себя сами, к сожалению, к великому. И блажен тот, кто это понимает и явственно видит, что не Господь нас наказывает, а мы, приступая совершенно очевидные вещи, те законы, по которым создан этот дивный мир для нашего блага и счастья. Но Господь есть любовь, и каждого человека, осознающего свои согрешения, даже который не умеет их побороть, несомненно, на 101%, это говорю, вот не сойти мне с этого места, если это не так. Господь Бог примет свои обители. И апостол Павел возглашает нам: и на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам, и звезда звезды разница, так и воскресенье из мертвых. Поэтому будем надеяться, что Господь каждого труждающегося и обремененного грехами своими, по своему слову, придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и вас упокою вы. Возьмите иго на себе, я как кроток есть, смирен сердцем, обрящите покой душам вашим, иго мое благо, и бремя мое легко есть. Когда осознаешь, что Господь есть любовь, бремя Христово, терпение вот это, это благо великое счастье. Поэтому, когда мы говорим о том, что у Отца Христова и у Христа, соответственно, обители многие суть, то есть это говорится буквально о том, что места там всем хватит. Особенно тем людям, которые ищут Бога, стараются Его найти. И каждый находит в свою миру, в миру своих возможностей, в миру своих талантов и дарований, мира своего смирения и так далее. Но бесспорно такой человек обязательно будет с Богом.
Батюшка, а почему же, вот кроме святых и наших предков благочестивых, так все боятся смерти? Так все страдают на смертном одре?
Это очень просто. Смерть грешников люта, как говорится, так? Потому что сомневается, это из-за маловерия. Сомневается в любви Божией. Сомневаются, как отец Павел Груздев писал в свое время, у нас такой подвижник был в свое время, да, о нем написаны книги, отец Павел Груздев говорил: «Боже, я знаю, куда я иду, я знаю, для чего я живу, я знаю, во имя чего я еще живу, такой больной старый, и о Боже, Боженька, иногда меня еще посещают некие минуты печали». Почему? Я знаю все, и все равно печалуюсь. Человеку свойственно печаловаться о смерти, потому что человек создан для вечной жизни. А вот та трагедия, которая, по сути дела, является смерть, она, в общем-то, на каждого отпечатывает. Вы думаете, святым было легко умирать или мученикам отдавать свои жизни? Очень нелегко. Для этого нужна, конечно же, решимость. Но, тем не менее, людям, которые живут для Бога, конечно, Господь Бог дает по мере вот их сил и возможностей и смерть благую. Потому что смерть не может быть красива, она тем более не может быть прекрасна, но смерть может быть величественна.
Это на поле брани, да. А на, в больнице, знаете, на смертном одре, по-моему, это страшно.
Знаете, в чем дело? Когда человек в больнице на смертном одре молится непрестанно, то смерть бывает величественной, в том числе, если он в больнице умирает. Но молится, беспрестанно молится, да уже вот, да, пока в кому не впадет. А если впадет в кому в молитве, да и в коме будет продолжать молиться. Так что ничего непреодолимого для человека нет. Человек – образ и подобие Божие. И когда человек умирает, то, конечно же, церковь прекрасно знает, что с ним происходит и как. И старается поддержать человека, но умирать всем страшно. Не да. только, и святые тоже переходили из этого мира в другой, тоже испытывая некие скорби и печали. Но тем вот неверующим людям особенно трудно уходить, потому что у них кроме этого мира ничего нет.
Ну, некоторые так страдают, что хотят даже небытия.
Ну, это, конечно, когда физическая боль, сейчас, слава Богу, медицина научила физическую боль каким-то образом уменьшать. Сейчас есть препараты различные и так далее. Поэтому, конечно, сейчас уходит не так, как уходили там в 19 веке или в 18, когда обезболивающих не было совершенно. Сейчас уже какая-то такая гуманная вещь, как медицина, существует, чтобы человеку облегчить этот уход. Слава Богу, это есть. Поэтому, конечно, здесь нужно и врачам отдать должное, что все-таки облегчают этот момент перехода из временной жизни в вечную. Хотя тоже вот там нахождение души, там тоже ведь не назовешь это определенной вечностью, потому что будет второе пришествие, будет обретение тела нового.
И страшный суд.
И страшный суд. Действительно, по каждой дела обнажаться, это действительно страшно. Поэтому нужно предупреждать в этой жизни.
Поэтому мы вещи, молимся, чтобы... много да. и благое лето просим у Господа.
Да,
батюшка, наш радиослушатель ждет. Алло, добрый вечер, с праздником, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, глубоко уважаемый Нина Васильевна, и ваш гость.
Здравствуйте.
Спасибо за поздравление. Вот к этим поздравлениям с Казанской иконы Божьей Матери хотелось бы вспомнить и о святых семи отроках эфесских, они сегодня же празднуют.
Да, да.
Вот. И в Акафисте к ним есть молитва о защите от Антихриста в конце самом Акафиста. Правда, он редко издается. Если позволите, два вопроса после передачи. Скажите, пожалуйста, какое ваше мнение о запрете быть в храмах людям старше 65 лет? Очень много говорили о белых платочках, а теперь они не допускаются в храме. И второй вопрос. О реальной угрозе чипизации людей через вакцины с наночастицами. Обычно эту тему как-то отодвигают, замалчивают. Но что же, люди должны безропотно принимать это? Или мы все-таки услышим от вас какой-то комментарий по этому поводу, как от выступающего по Радонежу священнослужителя?
Спасибо.
Благодарю
за вопрос. Спасибо. Но о запрете быть в храме после 65 лет, это зависимости от количества прихожан в храме. У нас, по крайней мере, в благочинии никто не ограничивал. У нас соблюдают дистанцию, носят маску, дезинфицируют руки. У нас все, у нас как, мы причащаемся и по тем правилам, какие есть. У нас нет этого запрета в провинции. Если в Москве, допустим, какой-то настоятель запрещает это, же все, ведь все равно запрета как такового нет. Поскольку, если в храме собирается народ вот до давки, буквально в смысле слова, то, конечно, социальную дистанцию собирать надо. И все это зависит вовсе не от прихожан и даже не от патриарха. Все зависит от настоятеля на конкретном месте. Допустим, можно договориться, что половина прихожан у тебя приходит, чтобы полтора метра соблюдать дистанцию один день, другая приходит другой день. Служить чаще, и все. Вот из каждого по положению есть выход. Я не знаю, что такое запрет быть в храме после 65 лет, ведь это, я думаю, что в Москве это как бы не обязаловка сейчас. Вот. Поэтому если договориться с настоятелем храма, если вы будете все соблюдать, носить маску, дезинфицировать свои руки, соблюдать дистанцию, соблюдать те мирские предосторожности, ведь понимаете, в чем дело, люди на самом деле умирают. И поэтому, конечно, это для здоровья людей.
Батюшка, а этот вирус называют вирусом пожилого человека.
Знаете,
его изобрели, наверное, для того, чтобы от балласта избавиться, от старых?
Сейчас вторая волна умирает, и молодые уже.
И молодые?
Очень много молодых. Все сахарным диабетом в основном вот поражаются. Сахарным диабетом люди заболевают, говорят, 4-5 раз чаще, чем все остальные. И 10% людей вообще не воспринимают этот вирус. Вот, у нас в Угличе вообще вот этих вещей, ну, у нас были там, у нас увозят в Ярославль сразу, у нас даже нет инфекционки, у нас увозят в Ярославль. Да, были на карантине люди, но у нас храмы не закрывались, и у нас, в общем-то, и пока еще ни один прихожанин не заболел. Другое дело, конечно, в Москве, в Петербурге, когда в храмах собирается такое количество народу, что проконтролировать невозможно. Я считаю, что это вовсе не запрет, что после 65 лет нельзя быть в храме. Это просто пожелание какое-то. Опять же, тут на 2-3 недели можно и посидеть и дома. Ну, а я говорю, что я, допустим, если был бы где-нибудь, служил бы в большом храме, в большом городе, да, то, конечно, можно было бы так сделать. Дайте, вот мы составим список, вы приходите, допустим, в субботу молитесь и причащаетесь, вы приходите в воскресенье, чтобы соблюдать дистанцию, чтобы не было этой давки ужасный. Вот и все. Вот. Когда в первые 3 месяца Углич был практически закрыт на рубеже Тверской области, мы граничим, наш район граничит с Тверской областью и с Московской. И там стояли посты, значит, были по пропускам, потому что у нас такая, у нас Бог миловал, можно сказать.
Ну как же, Золотое кольцо, туристы же были у вас?
Наверное? У нас никаких туристов не было в течение 3 месяца. Никаких.
И летом не было?
Летом уже были, после того, как разрешили это все. Mm-hmm. И пароходы были у нас по Волге, но не в таком количестве, конечно, огромном, но были. И соблюдались меры, дистанции. И вот когда соблюдают все, что врачи велят, то и не заболевают. Ну, давайте мы все придем, люди, и встанем, значит, в храме вот друг друга. Один человек нас всех перезаражает, и мы все прямо из храма
да,
поедем в реанимацию.
Да, это удивительно, что в церкви заражаются, батюшки болеют.
Вот, видимо, так, потому что вот это, понимаете, это же ведь все равно без воли Божьей не бывает
вот,
ничего.
Батюшка, все равно это какая-то мистическая зараза.
В чем дело?
Потому что раньше
Нина,
ведь...
Нина, не нужно все говорить, на какую-то мистику свалить. Понимаете, в чем дело? Сказано, волос с головы человека без Божьего на то благословение не упадет.
Ну а как же раньше, вот в советское время, ведь специально всех заразных посылали в церковь, и ни одного случая заражения не было. Иначе бы атеисты...
И сейчас таких нету. Нет? Заражаются не в храмах, а в основном где-то заражаются в других местах. Но, тем не менее, власти же не понимают. Давайте сейчас мы... Церковь пойдет в конфликт с властями,
ну, это да.
и мы будем себя вести как совершенно недисциплинированные люди. О церковных людях будут говорить, что они опять вышли как из дебри, из каких-то, с дерева слезли и так далее. Опять будут говорить о нашей непроходимой глупости.
Это верно.
Можно пособлюдать немного ради здоровья всех окружающих, и чтобы власти, у властей и так много различных, вот ну-ка, постройка эти все инфекционные корпуса, заново все сделать это. Понимаете, ведь стараются люди, делают, чтобы как-то облегчить все это дело. А мы не соблюдаем. Поэтому здесь я и согласен, и согласен. Но все зависит, я повторяю, я вот как благочинный могу сказать, все зависит от настоятеля. Конечно, у нас нет такого количества прихожан, как в Москве, это разумеется. Но у нас были гости, и мы гостей расставляли вот буквально таким вот образом в шахматном по порядке, чтобы мы не стояли. Почему это можно соблюдать?
Конечно.
И нужно даже. Но у такого, чтобы вот именно в Угличе, чтобы 65 лет не ходили в храм, у нас все прихожанки ходят, но соблюдают все меры предосторожности. Так что, если вам нужно приехать, пожалуйста, если вы живете в Москве,
приезжайте
к нам в Углич и постойте у нас в храме.
А скоро мы все приедем к вам.
Пожалуйста, да. Значит, а вот о реальной угрозе чипизации людей через, в общем, вакцину. Вы знаете, в чем дело? Я не специалист в этой области. И, конечно, я не думаю, что какие-то наночастицы могут чипизировать человека там и так далее. Я просто, знаете, что вам хочу сказать? Что... вакцину в свое время давали очень-очень многим людям, оспу таким образом победили, да все практически эпидемии побороли именно благодаря вакцинам. И ковид этот, это не какая-то вакцина, именно почему она с наночастицами, она, кто хоть это придумал-то все, почему она должна быть с наночастицами, вакцина, кто об этом говорит? Я не знаю, я спрашивал у многих людей, в общем-то, я из хорошей семьи, в которой половина была деятелей искусства, половина были деятели науки в Москве, с московской стороны, да. Одна у меня семья, одна бабушка из деревни, одна тут у меня такая была очень семья, очень интересная в Москве. Вот. И поэтому все вот ученые говорят, что никаких там наночастиц нет. Представляете, если в каждую вакцину добавлять наночастицы, она будет золотая, бриллиантовая эта вакцина. И никогда вы не обеспечите все население вакциной с наночастицами. Кто это говорит, зачем это говорят, я понятия не имею. А какой смысл типизировать людей?
Ну, пока еще вакцину не испытали достаточно.
Ну, уже прививаются люди. Вот Жириновский, говорят, привился уже там и так далее. По пожеланию можешь вступить в общество и так далее. Кому сделали эту вакцину, никто не умер, никто не типизирован, никто с ума не сошел. Вот. Обычно, когда мне говорят, вот, за нами будут следить, я говорю, господи, да кому мы хоть нужны там, у нас что, миллиарды долларов, что ли, за нами следить-то, ну и пусть следят. Вам, говорю, вот так-то, люди иногда дома умирают от скуки, тут хоть возьмет, да посадит хоть кто.
Ну, а потом следить-то можно вот даже смартфон.
Следить можно отовсюду. Из космоса, я вот вам могу сказать, из космоса, это достаточно известно, мне ученые об этом рассказывают. Да, я сам это знаю прекрасно. Видно, можно увидеть... микроскопический организм в капле росы, не говоря уже там одной копеечной монете, лежащей на, вот, просто на дорожке, уже можно все увидеть оттуда. Через смартфоны нас совершенно могут прослушивать постоянно все. Если у человека совесть чиста, то он не побоится ничего абсолютно. Пускай, вот, допустим, меня так, пускай, Господь, что угодно со мной делают. А я чего? Если я привык не врать, стараться. Я привык не совершать всякой гадости. Привык не говорить о людях плохо. Мне даже пускай прослушивают меня. Мне вот совершенно на это наплевать. Пускай слушают. Может быть, надоест, так не будут. А может быть, что-нибудь путное для себя возьмут. Потому что я часто рассказываю и о Христе, не читая лекции в семинаре. Если меня будут слушать такие люди, которые действительно хотят враги церкви, может, они через это каким-то образом воцерковятся. Вот. Поэтому я не считаю, что это какая-то реальная угроза, чипизация там, и так далее. Я во все это не верю. И считаю, что у нас очень много других задач в жизни. В конце концов, никакая чипизация не заставит людей, не может помешать людям молиться, искать пути к Богу, жить со Христом, любить друг друга. Какая разница? Что чип поставят, а ты забудешь и о Христе, и о людях, что ли?
А вдруг это воздействует на интеллект как-то, на душу, нет?
Ничего этого не... Человек такое уникальное существо, что его просто невозможно чипизировать никаким образом. Уже это говорится, не знаю, сколько времени. Я всегда так говорю. У меня в семинарии семинаристы спрашивают. Я говорю, да кому мы нужны чипизировать нас? На нас еще тратить деньги будут. Станьте ради Бога.
Надо просто молиться.
Молиться надо. Любить друг друга.
Никакие злые силы
нас
не
тянут. Знаете, в чем дело? Самое страшное, что человек может сделать в этой жизни, это переводить свой внутренний взгляд с самого главного. С искания любви Божьей в себе самом. С молитвы. А молитва может быть только... правильно, когда она с вниманием, с усердием и с покаянием. Если хотя бы одного составляющего в молитве нет, это уже не молитва. Конечно, это все вот эти реальные угрозы чипизации, там, это все это наша гордыня, конечно, бесконечная, и все. Нет бы смирением в своем взять и соблюдать. Хорошо, я помолюсь там 2 недели дома. Хорошо, если в Москве меня не пускают в мой храм, я поеду в Углич постою, где нет этого ничего. Вот и все. А мы начинаем осуждать и выдумывать какие-то небылицы абсолютнейшие. Здесь я, конечно, может быть, сейчас, конечно, меня там уже распинают внутри, что я тут вот против угрозы чипизации там и так далее. Но я никакой реальной угрозы в этом не вижу, тем более, что я знаком с такими учеными. реально знаком, которые прекрасно считают, что это просто дурь дремучая и больше ничего.
Нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер, с праздником. Говорите, пожалуйста. Не дождался. Нас не дождался радиослушатель. Перезвоните, пожалуйста. Ну, батюшка, вот у нас сегодня день народного единства. А смотрите, теракты.
Да, вот. Конечно, православная церковь – это единый организм. И вообще человечество – это единый организм. Но церковь – это особый единый организм, связанный с Святым Духом. И, конечно, наше единство во Христе, а Христос есть во человечестве Бог, и как не нам, православным христианам, которые верно веруют во Христа, адекватно воспринимают Его жертву, и не по-еретически, а по-святоотечески воспринимают все то, что Он сделал в этом мире, и самое главное, знают, что у них есть воплощенная любовь. Мы должны показать всему миру, насколько мы любим друг друга.
У нас еще звонок, да? Алло, добрый вечер, с праздником, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, с праздником, уважаемые ведущие, уважаемый отец Николай.
Спасибо.
Отец Николай, у вас большой опыт преподавательской деятельности в духовных учебных заведениях. Как, на ваш взгляд, есть отличие между молодыми людьми, которые избрали для себя путь священнослужения в конце 90-х, начале 2000-х годов, и нынешними семинаристами?
Я узнал вас, это Елена Владимировна, да?
Совершенно верно.
Секретарь нашей Ярославской семинарии. Огромное спасибо вам, Елена Владимировна.
Спасибо, что вы слушаете радио «Радонеж».
Да, спасибо, что слушаете.
Благодарю вот. Вас.
Елена Владимировна, здравствуйте. Я хотел бы ответить следующим образом. Конечно, сейчас я просто... Сейчас совершенно другие дети. Я бы не сказал, что они плохие, они даже лучше нас. Но, конечно, то образование, которое им дают в школах, совершенно не ужасное абсолютно. Они писать не умеют.
Странно, батюшка. Они же выросли уже, когда церкви были открыты, ведь верующие поступают к вам.
Они верующие, они хорошие, они верят в Бога, они все как положено. Но у них, понимаете, в чем дело? Они писать не умеют. Они пишут с ошибками
все. Такое образование.
Они пишут, потому что они постоянно в телефонах с детства сидят. Вот есть люди, которые поставят себе в семинарию там в 17-18, это с православных семей. Они без телефонов жить не могут. Я когда прихожу, значит, у меня был у одного ученика даже был нервный срыв. Я сказал, положите все телефоны мне на стол, выключите и положите телефоны мне на стол. Вы мне надоели, вы сидите, вы не слушаете. Я приезжаю из Углича за 120 километров в Ярославль, трачу деньги. Вы знаете, какие в семинариях зарплаты, да? За свой счет приезжающий, вам тут распинаюсь, сижу 3,5 часа, две пары. А вы смотрите в телефоны постоянно, сидите в соцсетях. Я говорю, вам не стыдно? Ну-ка, положите. И один, позапрошлый год это было, один довольно молодой человек, он просто, он весь, он, с ним произошло что-то, он чуть не упал в обморок. Можете себе представить, это вот семинаристы сегодня.
Это такая зависимость.
Зависимость.
От гаджетов.
Да. Стоит только вот, я вот отнял тетю, я говорю, слушай, тебе надо просто лечиться в данной ситуации, а как же ты будешь дальше? Я, говорит, его с детства не выпускаю из рук, этот телефон. Вот до какой степени. И, конечно, это огромнейшая проблема для будущего православия. Конечно, мы должны и в соцсетях присутствовать. Зато у них очень хорошо
получается.
Да, удаленка великолепно получается. Но все равно никто не заменит живого общения с учащимися. Это разумеется. И, конечно же, вот кроме, конечно, когда хромает грамотность, люди не могут выражаться по-русски нормально. По-русски. Они не могут говорить деепричастными обороты, употреблять деепричастные обороты, к примеру. Они не, потому что они не читают.
Но английский они знают хорошо?
Английский они знают очень поверхностно. Поверьте мне, я по-английски говорю хорошо. Я с Бонной учил его в детстве и весь мир объездил. От Лондона до Зимбабве и Австралии. Поэтому я прекрасно говорю по-английски, знаю, что такое бытовой язык, который не поймет ни один англичанин, американец, там тоже на уровне кушать подано и так далее. А и что такое реальный язык, который постигаются благодаря, когда ты учишь сонеты Шекспира наизусть там, и так далее, в детстве Ромео и Джульетту и так далее, учишь наизусть, вот тогда у тебя будет нормальный язык. А когда нахватались по верхам и что-то там ля-ля-ля, вот это все без всяких, без, не знаю, ни времен английских, ничего там и так далее, это очень плохо. Но это не суть. Лена Владимировна спросила о том, как мы, в общем-то, находим язык. Люди, пришедшие в 90-х годах, поступившие, да, в семинарию закончив, и вот сейчас вот 20 лет спустя. Конечно, разница огромная. Я бы не сказал, что они плохие. Они очень хорошие. Они выносливые, они добрые. Но они, к сожалению, люди совершенно другого поколения. Им нужен совершенно иной подход. Иногда мы суемся, вот 50-летние люди, а мне 52 года, да. Я преподаю уже 24-й год я преподаю в духовных школах. И когда мы суемся, знаете, иногда молодую душу со своими совершенно другими представлениями о том мире, в котором мы выросли, в котором они уже растут сейчас и выросли, совершенно другой. Знаете, я первую диссертацию свою писал от руки, мне перепечатывали ее на машинке, мне, которому 52 года. Чего говорить уже о тех людях, которым 70 лет. Вот. И поэтому как нужно трепетно относиться к молодому человеку, поступившему в семинарию? Ведь он выбрал путь священничества, он выбрал путь священства. Его нужно научить этому. И очень даже вот этот вот потенциал их, умение работать с компьютерными вещами, умение сидеть в соцсетях, нужно направить на благое дело, чтобы они в Фейсбуке, если сидели, пускай бы они, чтобы они выкладывали православные вещи, писали бы о своей вере. А если они сидят там в каком-то Твиттере или, может, в Инстаграме, что пускай они снимают храмы, богослужения, выкладывают это все туда.
Но сейчас церковь должна достаточно.
Церковь должна присутствовать в соцсетях. И они, конечно, они уже без этого никак не смогут. Но зависимость от этих соцсетей огромна. Они смотрят, на уроки сидят и смотрят, пришло им там какое-то сообщение или нет. Они общаются, им не до уроков. Но это малое количество, разумеется. Основная масса ребят не такая зависимая, но есть, конечно, и зависимая. И знаете, в чем дело? Это иногда бывает трагедия. Хорошо, этого парня мы отучили, вот о котором я рассказываю, да, сейчас все великолепно у него. Стоило мне только отнять у него. Он постоянно говорит, сиди, вот плачь, грызи ногти, там, не знаю, жуй, не знаю, что, как в Саакашвили, свой галстук или что еще, но факт то, что отвлекает от этого, ты мужик или нет. Вот. Приходится до таких вот курьезных вещей Бачка, доходить. Но самое главное, нужно обязательно детям давать понятие о Христе. Если не только у них Христа не будет в сердце, то грош цена всему воспитанию. Главное, что нужно давать в семинаре, это приучать постоянно думать и любить Христа. Наша церковь, она христоцентричная, это его церковь. А мы иногда забываем говорить о Христе даже в проповедях Самвона, не говоря уже о лекциях. Это трагедия, это уже трагедия с нашей стороны, конечно.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, с праздником.
С праздником вас, Нина Васильевна, с праздником, батюшка Николай.
Спасибо.
Александр Радоцеков. Отец Николай, скажите, пожалуйста, вот наступило у меня состояние такое близкое к тому, что я устал просто жить на этом свете. Что в этом случае делать? Потому что устал от равнодушия, от того, что происходит, в общем, от всех негативных вещей. Спасибо большое.
Ну, как вот, я хочу сказать так, что все зависит, конечно, от нас самих. Если вы устали от равнодушия, попытайтесь через силу, как вот я сейчас рассказывал об этом, о мальчике, перебороть себя и проявить неравнодушие к другим, в первую очередь от себя. Потому что все это исходит, к сожалению, от нас. Понимаете, нас очень долгое время учили, с детства, в советское время, что материя первична, сознание вторично. Это принципы какие-то там диалектического материализма. Это такая сатанинская ложь ужасная, она так коверкает душу. Нет. И даже эту фразу «в здоровом теле здоровый дух», но только первую часть ее использовали. Оказывается, там есть вторая часть. Бывает крайне редко в здоровом теле здоровый дух. Бывает крайне редко обнаруживается. Вот как эта фраза звучит по-настоящему. И когда мы с вами, воспитанные материалистами, вдруг переходим, стараемся перейти в какую-то духовную плоскость, то нам почему-то становится, не почему-то, я знаю почему, но не, как бы сказать, нам в первую очередь становятся видны исключительно грехи других людей. А ведь православие основывается совершенно на диаметрально противоположные вещи. Нужно в первую очередь грехи свои видеть и стараться с ними бороться. Вот устали мы от равнодушия, устали мы от оскорблений различных. Да, бывают в жизни страшные вещи. Но давайте, может быть, начнем с себя, зададим себе вопрос, а может, это мы равнодушны к другим? Может, это мы не можем подать руку ближнему своему? Может, это мы постоянно обижаемся на всех остальных? Потому что гордыня наша, наше тщеславие, самолюбие не дает нам пути к нормальному общению с ближним своим. А ведь он болен, этот ближний, так же, как и мы с вами. Он такой же тщеславный, такой же, в общем-то, себелюбивый. И начинать христианина нужно, чтобы не отчаиваться вот в этих в равнодушии, и чтобы не отчаиваться вообще в бытии своем на этой земле.
Но все равно мир лежит во зле. И...
во зле он лежит благодаря нам, не благодаря Богу. Мир лежит во зле благодаря нашему греху. Вы думаете, что только благодаря Адаму и Еве он лежит во зле? Поэтому дело, начинать нужно православный, говорю еще раз, православный христианин должен начинать только с себя. И знамя православного христианина – это Христос. Всегда нужно свои поступки и действия. Как бы поступил Господь на моем месте? Как поступил Бога-человек здесь? Как поступили бы апостолы? Как поступил преподобный Серафим Саровский, к примеру? Это те примеры, которые мы знаем, канонические. И вот в соответствии с этим вести себя. И тогда стоит пожить такой жизнью буквально дня 3-4, может быть, неделю. И сразу откроется такая масса возможностей, чтобы жить счастливо, жить для других. Потому что счастье – это только тогда, когда ты живешь для других. Когда живешь для себя, никакого счастья нет. Посмотрите, никто никогда не покончил с собой из-за того, что у него болит нога или рука. Терпят боль физическую. А есть миллиарды долларов у людей, и не болит ничего. И они выбрасываются из окон, этажей, там, петлю надевают. Это что такое? Значит, духовная, душевная боль, она гораздо больше физической. Поэтому, когда мы говорим о том, что надоело жить там, и так далее, это уже не грех, это состояние души, это констатация факта. Вот человек сейчас позвонил. Мне очень, конечно, жалко.
Он не назвал имя,
да,
нужно
жалко,
помолиться,
что надо помолиться, да. Ну, будем такие... молиться, имя Господи, ты сам веси. Вот в чем здесь дело, Господь сам знает. Если человек в прямом эфире это сказал, значит, у него наболело очень много.
Тяжело,
но я,
да,
даю совет такой. Нужно абсолютно перебороть себя и начинать. Хорошо, вы устали от равнодушия, устали от каких-то других вещей. Давайте заведите себе каких-нибудь людей, которые также равнодушны к вам, а вы, наоборот, делайте все наоборот. К вам равнодушны, а вы принимаете в них участие. К вам относятся плохо, а вы давайте благотворите. А Господь и говорил, благотворите врагам вашим, любите их. А как я отец крестьянкин, еще мне, когда мне было лет 14-15, я впервые приехал в монастырь в Скопье-Черске, это был 82-й год. Он вышел нам вон и сказал такую проповедь, я никогда ее не забуду. Мы должны любить врагов своих, а любят ли они нас, нам должны быть все равно. Мы должны их любить. Господь об этом и говорит, о любви. Ведь, говорит, мало того, что вы любите только тех, кто вас любит. Мало что вы благотворите, взаимодавите только вам, кто вам отдаст, а вы благотворите проклинающим вас. Молитесь за врагов ваших и любите их. Вот в чем здесь дело.
Ох, это очень трудно.
Это опять о том же, о чем я сказал выше. Начинать нужно с себя. Когда начинаешь с себя, то ведешь себя по-христиански. Нужно читать Евангелие, апостольские послания, там все регламентировано, святоотеческие вещи, там все написано, как себя нужно вести так. Но самое главное, что могу вам сказать из Евангелия, Господь говорит, как вы хотите, чтобы поступали с вами люди, так и вы поступайте с ними.
Давайте так и будем делать. Да. Вот нас ждет звонок. Алло, добрый вечер, с праздником, говорите.
Добрый вечер, с праздником, Матвей Сергей Александрович.
О, Сергей Александрович, у нас спецкор. Вы да. еще находитесь там, в горах?
Да, я сейчас уже на Дону. И вот как раз здесь идет Дни памяти моего друга, замечательного человека, который любил Христа беззаветно, вот всеми своими силами, какие только у него были. В общем-то, и я вам должен сказать, он, к сожалению, в 2004 году был убит.
Это кто?
Убит. Это товарищ атамана Союза казаков России Наумов Владимир Владимирович.
Да. Мы его знали человек, все, да.
Да, это полковник Главного разведывательного управления, который написал замечательную книгу, которая называется «Четвертая мировая», где все закулисные интриги, которые сегодня вот выражены в конфликте с Украиной, во всех этих эпидемиях и так далее, они были описаны в 96-м году, мы опубликовали эту книгу. В 2004 году он злодейски был убит. До сих пор никто ничего не знает об этом, что произошло. Единственное, что могу сказать, через 2 месяца, просто как похоже на ритуальную вот такую формулу, убита девица, его дочь. И что характерно, что нечаянно убийц поймали. И вот за убийство 2 людей, Валентины, это тетя Наумова Владимира Владимировича, и девицы Елены, им дали всего мизерные сроки по 2 года. Якобы за несостоявшуюся или попытку какой-то кражи. Но что интересно, что адвокатами у этих убийц, нищих убийц, домушников, был адвокат, который защищал интересы Березовского со всем огромным массивом его капиталов. Как сравнивать эти вещи? На что это похоже? И потому я вас прошу, вот сегодня в конце передачи, пожалуйста, помяните раба Божия Владимира,
помогаю вам, Господь,
Елену и его родную сестру Валентину. Помяните, пожалуйста, вашу.
Поменем обязательно. Я записался, буду молиться о убиенных Владимире, Валентине и Елене. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи.
Помогаю вам, Господь.
Батюшка, а что ж такой малый срок дают таким злостным преступникам? Вот вы же делать? В тюрьмах тоже служили, да?
Я служу до сих пор, я тюремный священник, я даже будучи благочинным не отказываюсь, хотя мог бы любого другого подчиненного мне священника послать, сказать, вот иди служи. Я тоже как в семинарии преподаю 24-й год, так и в тюрьме уже 24-й год служу, причем в строгом режиме, у нас 1500 насельников, там, правда, сейчас опять вот не пускают, летом стали пускать, а теперь опять не пускают.
А что, там и убийцы, да, сидят?
Там сидят люди, которых сроки там по 25 лет. Ужасно, такие сидят, ужасно. Да. Групповые убийства, там сидят очень серьезные в этом отношении преступники.
И они верующие?
Многие приходят к Богу, каяться. Когда тебе бандит причащается со слезами и с детскими, буквально, ты видишь плоды, плоды, как говорится, своей работы. Духовное определенное. И я вам говорю, что за колючую проволоку нельзя приходить с лживой душой, нельзя приходить с черствым сердцем, там нужна любовь и правда. Вот тогда тебе потянутся, да, ты там состоишься как священник. Если только ты будешь врать, изворачиваться, и надо вообще
или
такие места уже идти, иметь горячее, полное любви Христово сердце. Если у вас его нет, там делать вам нечего, как пастырю, абсолютно.
Да, батюшка, как вас хватает на все? Вы же еще и почетный донор, да?
Почетный донор.
А вот расскажите, как вы стали почетным донором? И можно ли? А можно разве кровь сдавать?
Почему можно и нужно? Как же ее не сдавать? Потом это, знаете, в чем дело у меня?
А говорят, в крови душа человека в Библии.
Ну, да, Господи помилуй. Я же не всю сдаю кровь. Без души, наверное, сдаю. Но тем не менее, если мою кровь вливают в течение 30 лет, уже более 30 лет, людям, значит, ну, помогает им сохранить жизнь, то значит, они по крови мне родные. Поэтому я даже очень рад этому, что моя кровь кому-то помогает спасти даже жизнь. Это ведь жизнь спасает людям, да, когда вот авария происходит.
Вливают,
да. И поэтому раз в 2 месяца я хожу до сих пор вот. Даже уже не 6-й десяток, а до сих пор у меня гемоглобин позволяет сдавать кровь. И даже проезд в автобусе за полцены у нас в городе
Как я, почетному донору.
Да, и даже можно на автобусах ездить на междугородных в плане области. Можно ездить за полцены. Потом у нас выплаты какие-то нам идут определенные почетным донорам. Хоть немного, но приятно, знаете, все равно, да.
К нам дозвонились, мы примем еще один звонок, а потом нужно будет помолиться. Алло, добрый вечер, с праздником, говорите, пожалуйста.
С праздником, добрый вечер. Я хотела сказать, что вот до этого звонил Александр. Он как раз, я всегда очень грустный, что его вот все обижают.
А вы его поддержите.
Я себя записал обязательно.
Я хотела у вас спросить. Вот вы за границей были. Вот, понимаете, я никогда не была за границей. Батюшка, я за границей. Люди какие? Вот, отличаются от наших людей?
Конечно, отличаются.
Вы могли бы сказать какую-нибудь характеристику?
Западный мир, вы знаете, западный мир, он более прагматичен, он педантичен, он более, в общем-то, обособлены все люди друг от друга. Нет той теплоты, которая есть в поствизантийском пространстве под названием все равно Святая Русь, да? У нас более теплые люди в отношениях.
Более открытые,
да. Там в основном деловое отношение к друг другу, но характеристику могу дать следующее, потому что если протестантизм ставит во главу угла именно семью, и основная масса вот этих различных организаций, допустим, американских, англиканских, там, протестантских различных, в общем, они ставят во главу угла семью. Там, в общем-то, вот чем характерна Америка, допустим, или та же самая Англия, то там семья до недавнего времени находилась на таком высочайшем месте, что, конечно, вот только в последнее время это стало разрушаться, где-то годов, наверное, с 90-х. Вот. Но семья до сих пор во многих, у многих западных людей, которые добрые христиане по-своему там, и так далее, хоть и не православные, вот, они очень ценят семью, и семья для них самая важная. Там буквально вот, это очень характерная черта западного человека, что оставить человека отца и матери свою, прилепиться к жене своей, два будут в плоть едину. Потерять семью для них самое страшное на свете. Вот это вот одна из характеристик, я думаю, добрых.
И мужчины относятся к женщинам более...
Соответственно,
так,
да, соответственно. Более у нас это, конечно, после революции было утрачено.
Да,
много.
К сожалению. Дорогие братья и сестры, с нами сегодня игумен Николай Шишкин, магистр богословия, благочинный Угличского района Переславской епархии и преподаватель Ярославской духовной семинарии. Я очень благодарна батюшке, что он сегодня с нами. И, дорогой батюшка, давайте помолимся о наших жертвователях. Дорогие братья и сестры, не забывайте Радонеж, потому что мы исключительно только вот на ваши пожертвования живем.
Давайте помолимся.
Да, помоги, Господи, всем вам.
О Елене, младенце Аполлинарии, Александре, всех монахах, врачах, помогающих нам в это тяжелое время. О врачах, я думаю, особенно нужно молиться. О болящем Александре, вот, Анне, Михаиле, тяжеловолящей Марии, Татьяне, Дарье, Алексее, Веронике, Ольге, Фатине, Алексее, Алексею, Александре, Михаиле, Марине со сродниками, Ларисе, Ксении, Елизавете, Елене, Татьяне, Нине, Владимире, Вячеславе, Евгении, Максиме, и всех православных христиан, Господи, попадай нам всем пережить это страшное время, чтобы как можно было меньше жертв этой страшной болезни, которая, конечно, пришла не просто так.
Помоги, Господи, батюшка, теперь вот о
покоении. Значит, нужно сейчас помолимся, братья и сестры, о покоении тоже усопших рабов Божьих, убиенного Владимира, убиенной Валентины, убиенной Елены, митрополита Иоанна, Сергия, архимандрита Петра, Василия, Анатолия со сродниками усопшими, архимандрита Дионисия, митрополита Иоанна, протерея Петра, игумена Игнатия, игумена Иосифа, Василия, Галины, Марии, Любови, Бориса, Александра, Александра, Воина, Алексея, Вячеслава, протерея Дмитрия, Владимира, архимандрита Амвросия Юрасова и всех пострадавших и ушедших от нас.
Царство небесное. Дорогой небесный, батюшка, я вам очень благодарна, что вы с нами. Надеюсь, вы еще будете в эфире, если будет у вас
спасибо
время позволять.
Спасибо за приглашение.
Дорогие братья и сестры, вам,
помогай нам всем, Господь.
Всем, да, вам всем здоровья, прежде всего. Любите друг друга, берегите друг друга. Храни Господь. До новых встреч.
До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.